Вопрос о карачаре созерцания брахмана читта. Когда мы приходим слушать учение, мы должны как-то настроиться, чтобы приложить усилия, кое-что понять. Духовная жизнь нелегка. Конечно, это не может быть развлечением. На духовном пути нам надо учиться прилагать много усилий, много самодисциплины, стараться многое понять. Если мы будем это делать, у нас будет духовный прогресс, но если мы не будем этого делать, мы не вырастем, мы останемся всегда детьми, с детским умом. И когда мы делаем нашу работу, например, стараемся понять священный текст, вдуматься, понять слова гуру, сатсанга, мы делаем определенную внутреннюю работу. Эта работа в нас откладывается, это становится нашей внутренней алхимией. И состояние садху — это когда мы приучаем себе делать такую внутреннюю работу постоянно, свое внутреннее делание. И это называют антартапасия, внутренний аскез. Всегда есть две тенденции. Ум хочет спать, ум хочет развлекаться, ум хочет быть в праздности. А другая тенденция, наше высшее я хочет пробуждения, хочет свободы, святости, мудрости. Говорят, все люди идут легким путем, но мудрецы идут правильным путем. Если у вас есть дилемма, что выбрать, надо выбирать, выбирайте правильный путь, путь мудрецов, путь святых. Потому что так называемые легкие пути на самом деле самые тяжелые. Потому что кажется, будто вся сансара — это легкий путь. На самом деле это путь страданий. Сначала это легкий путь, но этот легкий путь ведет к большим проблемам и страданиям. И наоборот, кажется, что путь садху — это тяжелый, трудный путь. На самом деле это легкий путь, это радостный путь. И он ведет к большой радости, к большому счастью, к большой свободе. Если вы спросите гималайских садху, хотите ли вы жить жизнью мирского человека в мегаполисе, скажет, что за женщина. Я так наслаждаюсь, куда ты меня зовешь? То есть надо понять то, что обычные люди считают легким и тяжелым, садху считают наоборот. И становиться садху означает учиться идти к большой свободе, к большому счастью, к большой мудрости. Поначалу это нелегко, поэтому нужна самодисциплина, нужна готовность выполнять духовную работу. Духовная работа начинается с пробуждения веры. Мы должны глубоко задуматься, во что я верю, к чему меня приведет моя вера, что есть вера, есть ли у меня вера. Какова моя вера? Сильная, слабая, очень слабая? Или ее нет вообще? Если ее нет, где ее взять? Если она слабая, как ее усилить? Если она сильная, как ее не потерять? Потому что и такое бывает. Все это очень важные вопросы для садху. Потому что на духовном пути без веры нельзя, да и вообще в жизни без веры нельзя. Ведь в этом мире все построено на вере. Такое выражение: в воздухе, на войне, под водой атеистов не бывает. На больничной койке человек может позволить себе роскошь быть атеистом только когда у него все хорошо. Как только он выходит за критическую грань какой-то своей жизни, весь его атеизм уходит. Молится чему угодно: Богу, святым, гуру, высшему я, готов молиться чему угодно, лишь бы ему помогло. Потому что он начинает понимать, что он не принадлежит сам себе, над ним есть какие-то высшие силы. И именно высшие силы управляют его жизнью, его судьбой, а не он сам. Садхана начинается с того, что мы осознаем этот факт, что нашей жизнью управляют высшие силы. По крайней мере, пока не мы управляем нашей жизнью. Конечно, у нас есть некоторая свобода воли, но это не более чем иллюзия. У нас некоторая иллюзия, будто нам что-то принадлежит, но на самом деле нам не принадлежит наше тело. Можем ли мы создать себе новое тело, родить его? Управляем ли мы процессом его покидания, создания нового тела? Управляем ли мы рождением своим? Конечно, нет. Нам дали это тело, у нас могут его забрать. Это такое, это карма. Карма нами управляет. И мы понимаем, что мы ничем не обладаем в этом мире. Мы не владеем даже собой. Но нами владеют разные силы, могущественные силы. И мы полностью зависим от этих сил. Сила времени, сила пространства, сила гравитации, сила астрального мира, сила причинного мира, сила Бхагавана, сила Атмана. И множество других сил владеют нами, мы в их власти, мы полностью в их власти. И не верить, это значит не понимать этих процессов. Почему мы в их власти? Потому что такой принцип Вселенной, это как если бы палец, если мы определим палец, находится во власти тела, он зависит от тела, он не может жить сам по себе. Кровеносная система, нервная, система праны и другие, все они питают палец, палец без них ничто. Так и мы без Вселенной, без пяти элементов, без божественных энергий, мы ничто, мы не можем жить в вакууме сами по себе, мы часть универсума. И когда мы это понимаем, вера появляется естественно. Мы не есть нечто отдельное, закапсулированное. Многократно так размышляя, мы проясняем принцип веры. И вот есть символ веры. Когда мы принимаем прибежище веры, мы читаем этот текст. Он означает те принципы, в которые мы верим, на которые мы настраиваемся. Но это всего лишь текст на уровне ума. Но надо понять, что есть вера в глубине души, по-настоящему, вне ума. Что это такое? Текст — это всего лишь указатель на некую реальность, на трансцендентное. Чтобы это понять, мы изучаем тексты по учению Адвайты. Итак, Шанкара говорит: «Я есть Вишну». Я Вишну, а Вишну — это я. Кто тогда исполняет действия? Разве я? Кто наслаждается или грустит? Разве я? Воистину, все эти представления — это лишь порождение невидимого. Я непоколебим и беспределен. Я есть Говинда, я же и Шива. Я преисполнен радости, наивысшей радости, я бесконечен. Я нерожденный, и я же бессмертный. Наша божественная природа скрыта от нас ограничениями. Но даже когда она скрыта ограничениями, эта божественная природа все равно не исчезает. И духовная практика, учения, методы не порождают нашу божественную природу. Они помогают ее узнать и обнаружить как то, что есть и всегда было. Приводится такой пример: если есть зеркало, и зеркало покрыть толстым слоем смолы, то даже будучи покрыто толстым слоем смолы, зеркало сохранит свою отражательную способность. И все равно смола будет отражаться на поверхности зеркала. Просто этого не видно никому. Никто не может увидеть, как смола отражается в зеркале, потому что оно покрыто. Никто не может видеть. Но все равно зеркало сохраняет свою способность. Таким же образом, когда творится Вселенная, действуют две силы – Викшепа и Аварана. Творящая сила – это Викшепа, а Аварана – это вуалирующая, сокрывающая сила, которая окутывает душу. И душа утрачивает свою абсолютную природу. Но вот этот факт утраты, он реален для души, пока она себя осознает отдельной как душа. Но абсолют, он никогда не утрачивает внутри души своей абсолютности, он всегда чист. И что нам мешает осознавать нашу божественность? Наше эго, наш ум, наши нечистые энергетические каналы в теле. В общем, есть много причин, которые закрывают нашу божественность. Тем не менее, наша внутренняя божественность никуда не исчезает, она кажется закрытой. Как солнце не исчезает, даже если облака плотным слоем закрывают небо. Если мы начинаем вечеру, исследование нашей природы, постепенно то, что закрывает нашу божественность, уходит. В результате вичары появляется вивека. Мы можем отделять то, что закрывает божественность, и саму божественность. Когда возникает вивека, это ведет к вайрагье. Мы отделяемся от того, что закрывает нашу природу. Нам больше это не интересно. Мы не хотим играть во все эти игры. Вайраги означает, мы отдалились от собственного неведения, от собственных иллюзий. И тогда больше ничто не может закрывать нашу божественность. Двичара, вивека и вайраги – это три друга садху. Если у нас недостаток вичары, мы будем делать много ошибок. И эти ошибки будут касаться сущности воззрения. Наша практика не будет глубокой. Если у нас недостаток вивеки, мы будем постоянно путать некоторые вещи, например, воззрение и поведение, относительное и абсолютное, состояние осознанности и состояние бессознательности, самоосвобождение мирских желаний и потакание. А если у нас недостаток вайраги, мы будем льнуть к этому миру. Мы будем смотреть на внешнее, мы будем цепляться за эго, за ход своих мыслей, и все это будет нам казаться таким реальным. И идти по духовному пути означает каждый день увеличивать свою вичару, вивеку и вайрагью. И на этом пути многое нам будет мешать. Потому что у нас есть сформированный опыт, собственная карма. И ум все время сопротивляется. Он не хочет делать вичару. Он хочет скользить на поверхности, развлекаться. Ум напоминает такого маленького мальчика, которому нет дела до взрослых. Он хочет развлекаться. Наш сформированный опыт, наше эго, наша карма, все они будут нам препятствовать, мешать выполнять вичару, вивеку и обретать вайраги. Иногда они могут устраивать бунт, иногда становиться в оппозиции и воевать с нами. А иногда они просто впадают, вводят нас в апатию, в хандру такую. Вроде бы никакого бунта нет, но мы так полуспим, как самбаку. Но и нет ни любви, ни сострадания, ни вдохновения, ни божественности. Мы так ходим на автомате все. Делаем, живем инстинктивно. Поспали, поели, сходили, поклонились. Уснули на баджан-мандале, проснулись. Это может длиться месяцами. Такая вялость, апатичность. Вроде бы и проблем нет, но никакой яркости, никакого продвижения, никакой вечера, никакой веки, никакого божественного вдохновения. Это тоже проблемы для садху, для многих, и русских, и индийских. Но если у вас есть правильная вечера, она обязательно ведет к вивеке, а вивека дает вам глаза. Вы видите все игры вашего ума, все игры вашего эго, и больше он не может вас дурачить. Этот вор больше не может красть у вас Бога. Тогда постепенно наступает вайрагья. Садху должен научиться не просить много, не желать много. Принимать все как есть легко. Чтобы жизнь постепенно превратилась из кармы в лилу. Не идти за капризами эго, за капризами ума. И если у вас есть вечара, что бы ни происходило, вы обращаете внимание на вечару. Не важно, что происходит снаружи, не важно, что происходит в сознании. У вас есть некое исследовательское сознание, которое делает постоянно вечару и отделяет от всех других процессов. Эти процессы идут в соответствии с судьбой, кармой. И они будут все равно идти. Вы не сможете их остановить. Но вы сможете отделить себя от них. И тогда они могут идти, как они хотят, а вы будете делать вашу духовную работу, ваше духовное дело. Это вечера. Когда у вас установится четкое различие между этими процессами и вашим независимым сознанием, и вы никогда не ошибаетесь и различаете их, это вивека. Вивека означает, я вижу в себе раджас. И я не просто вижу, я себя могу отделить от него. Я не потакаю, не иду за раджасом. Раджас это не я. Я хозяин раджаса, хочу его, запускаю, а хочу нет. Вивека, значит, я вижу в себе тамас. И тамас меня не может одолеть. Я отделяю себя от тамаса. И тамас не мой хозяин, я хозяин тамаса. Также я вижу в себе сатву. Сатва вдохновляет меня, но я не цепляюсь за нее. Даже она не может очаровать, соблазнить меня. Я отделяю от себя даже от сатвы. Я утверждаю сознание, которое глубже сатвы. Оно опирается на сатву. И для садху хорошо опираться на садху, но нет цепляния за садху. И тогда ум все время может быть в трансцендентном, вне раджаса, вне тамаса, вне садху. Садхве позволяется быть, и раджасу позволяется быть. Тело не может без раджаса, без раджаса тело долго не проживет. Даже тамаса немножко нужно, потому что все гуны – это часть природы, мы не можем запретить природе действовать в своем теле или где-то. Но они работают в правильных пропорциях, гармонично, и больше мы им не под контроль. Но выше всего этого есть чистое сознание. И когда такое есть, это вивека. Когда есть вивека, легко распознавать созерцательное сознание, причинное тело, тонкое тело. Легко себя отделять от потока мыслей, от желаний. Легко разотождествляться с эго. Все это нетрудно, потому что вивека – это как микроскоп. Вы все хорошо видите, вы ничего не путаете. Тогда возникает вайрагья, безразличие к эго. Бесстрастие по отношению к внешнему миру. Бесстрастие по отношению к желаниям, иллюзиям. У вас есть отделенное, отдельное сознание, и вы все больше утверждаетесь в нем. И это вайрагья. Вайрагья – это не безразличие. И это не сонливость, не тупость, конечно. вайраги это не такое, не наркотическое состояние какое-то. Вайраги, напротив, это отделенность от всего сансарного благодаря поглощенности Богом. И в настоящей вайраги есть много света, много любви, много радости, много глубины. Истинная вайраги возникает как поглощенность божественным сознанием. Благодаря такой поглощенности эго оставляется легко. От кармы отделяться легко. Внешний мир оставляется легко. Ум, мысли, все это легко освобождается. И это самый лучший тип вайраги. Обычно считается, что вайраги приходит как результат самадхи. И это так. Но вы также можете воспитывать вайрагью, занимаясь практикой внимательности, осознанности, созерцательности. Иногда некоторые люди со стороны говорят, что в нашей школе все так формально и строго дисциплинировано. Это не так. Вопрос ведь не в формальности и не в дисциплинированности, вопрос во внимательности. Если вы внимательны, ваш ум ясен, вы не разбрасываетесь, вы блюдете свою садхану. Вы строго бдите за своим умом. Если здесь есть строгость и дисциплинированность, то только одна в отношении колебаний ума. Вам надо быть очень внимательным, это ваша тапасья. Это ваша садхана, от этого зависит ваша жизнь, ваша будущая жизнь, ваша богореализация. Как же вы можете быть невнимательны? И тогда, чтобы взять книжку, поднять ее, вы будете прилагать акт внимательности, вы будете делать это осознанно. И вы встанете осознанно, вы пойдете осознанно, вы откроете дверь осознанно. Вы заговорите осознанно, договорите фразу до конца осознанно, закончите ее осознанно. Вернетесь и сядете осознанно. И все это будет делаться в состоянии осознанности. И кто не понимает со стороны, кто-то может подумать, какой-то такой необщительный человек. У него нет жизненной радости. Он не пляшет и не кидается вас обнимать. Не хохочет. Просто человек делает садхану. Просто он делает свою садхану, и все. Он еще не научился быть спонтанным. Можно быть осознанными, плясать и хохотать. Но для этого надо подняться на более высокий уровень. Когда ты можешь соединять созерцательное присутствие и духовную работу с любыми энергиями, любыми проявлениями. Но пока это не пришло, ты должен работать с той осознанностью, какая у тебя есть, с той внимательностью, какая есть. И это называется чанкрамана, созерцательная ходьба. Поэтому садху всегда старается жить осознанно, ходить осознанно. Он старается ни одного шага не делать вне чанкрамана, вне созерцания. Внутренняя тапасья. И когда садху выполняет тапасью, его ум всегда посажен на железную цепь. Я вечен и неизменен. Я бестелесен и не уничтожен. Я есть бытие, сознание, блаженство. И в своей сущности я пребываю вне пяти оболочек. Наше божественное Я скрывает пять куш, пять оболочек. Одна из них — тело, вторая — прана, третья — тонкое тело, четвертая — ментальное тело. Пятое — причинное, каузальное тело. Вивека означает, мы можем отделить себя от всех этих тел. с помощью метода найти, найти. Например, я замечаю свое физическое тело, но я не тело, я тот, кто заметил, пронаблюдал тело и дистанцировался от него. Я могу чувствовать свое энергетическое тело, прану в каналах, ветра. Но я не ветра, я тот, кто наблюдает ветра, я тот, кто дистанцировался от ветра в каналах. Или я могу видеть свое астральное тело в сновидениях тонким телом. Но я не есть тонкое тело, я есть тот, кто воспринимает тонкое тело. Я заметил, я дистанцировался от тонкого тела, я есть более тонкое наблюдающее сознание. Или я могу воспринимать сияющее ментальное тело, но я не ментальное тело. Я тот, кто его пронаблюдал, а раз я пронаблюдал его со стороны, значит, я на дистанции, я нечто отдельное. Я могу даже быть причинным телом, каузальным телом, подобным безграничному пространству, подобным бесконечному сознанию. Но сам я не пространство, я тот, кто воспринимает пространство. Значит, все-таки есть какая-то дистанция между мной и каузальным телом. Когда мы так отделяем себя от одного, другого, третьего, четвертого, пятого тела, говоря «Нети, Нети, это не то, я не это, я не это», мы приходим к тому, что от чего нельзя себя отделить, к тому, что вечно сияет, как наша божественная сущность. Процесс отделения – это вивека, а процесс независимости от всего этого – это вайрагья. А процесс исследования, когда мы освещаем свои тонкие оболочки своим проникающим разумом – это вичара. Есть такой рассказ про одного царя. Был один сильный и могущественный царь. И однажды он поехал на охоту, и он охотился за львом очень редкой породы. И этот лев долгое время убегал от него, он за ним охотился. И он не заметил, как пересек границу чужого государства. Воины чужого государства не узнали в нем царя, они его схватили, это лазутчик или другой воин. И пока разобрались, хорошо его побили несколько дней, подержали его. Затем они изменились, но уже как бы осадок остался у царя. И в следующий раз он проезжал мимо туземной деревни, где-то далеко в джунглях. И он нашел какую-то красивую девушку и захотел, чтобы эта девушка стала его наложницей, частицей его гарема. Но туземное племя не хотело ее отдавать и решило ее куда-то увезти подальше. И ему снова пришлось гнаться за этой девушкой. И пока он гнался за этой девушкой, он снова незаметно в горах, где-то в джунглях пересек границу, потому что границы не были четко обозначены. И это была граница уже с другим государством, и солдаты другого государства снова его схватили. И это государство было не очень к нему расположено, его еще и побили, но потом отпустили. И так происходило несколько раз, и тогда советники позвали святого, чтобы этот святой дал наставление царю, потому что этот царь постоянно попадал в разные неприятные истории. И этот святой дал ему такие наставления. Он ему сказал: «Махарадж, зачем ты так глупо поступаешь? Из-за всех этих вещей ты попадаешь в разные неприятности. Смотри, у тебя есть сколько угодно в твоих лесах разных животных. Если ты прикажешь, любую девушку тебе дадут в наложницы. И у тебя есть в твоем царстве все, что бы ты ни пожелал. но ты не должен так необдуманно пересекать границы других государств, иначе это плохо для тебя закончится. Лучше укрепляй свое царство и постепенно, постепенно расширяй его границы. Дипломатией, шпионажем, политикой укрепляй свое государство, заключай договора с другими царями и расширяй его пространство. Но не поступай так необдуманно. Не гоняйся за всеми этими вещами, ты уже и так их имеешь, они не стоят того. И вот этот глупый царь – это наше сознание. И наше сознание всегда часто пересекает различные границы в погоне за объектами чувственного восприятия. И когда оно заходит за определенные границы, оно затем начинает страдать, потому что оно больше не контролирует эти границы. Вместо того, чтобы укрепляться в самом себе и открывать свою внутреннюю божественную мудрость и силу, оно постоянно рыщет снаружи. И оно рыщет, чтобы получить, чем бы завладеть, чтобы ухватить, чем бы насладиться. Оно вечно не удовлетворено. И неудовлетворенность, это означает, что вот этот царь, он не может наслаждаться тем, что у него есть. Он не может идти вглубь. Он не верит в то, что он всем обладает. Он хочет отправиться наружу, выполнить какую-то внешнюю работу. И в процессе этого он пересекает разные границы. И когда он пересекает границы, его останавливают. И он получает шлепок. И у него возникает страдание. Он думает, да, что-то я здесь напутал, что-то я сплоховал. И некоторое время он пребывает внутри в состоянии вайраги, но затем его ум снова находит лазейку, начинает блуждать, возникает неудовлетворенность, и он снова начинает думать, дай-ка я буду наслаждаться чем-то другим. И он снова пытается искать. И снова он какую-то границу пересекает, а там его уже ждут. Снова получает оплеуху. И мудрый советник Будхи говорит, царь, не будь дураком, чего ты все время идешь туда, ищи внутри своего царства, у тебя все есть. Но тебе надо просто найти это, поверить в него. Когда мы были в Керале, ко мне в номер пришел служитель гостиницы. И он сказал, что там есть полицейские, они хотят меня видеть. Он сказал, ну хотят, пусть заходят в номер. Я сказал, нет, они просят спуститься туда. Наглые полицейские. Или пусть сюда приходят. Я думал, они как поприветствовать меня хотят. Оказывается, они не хотят меня поприветствовать. Они хотят проверить мои документы и выяснить мою личность. Я спустился вниз. Они очень вежливо извинились, но тем не менее начали проверять документы, начали меня фотографировать, просить так повернуться, так. Я надолила, возмутилась. Это что такое? Меня тут фотографируют. Мы вызвали Илью, чтобы он мог толком перевести. И они сказали, будто бы я плавал в океане и пересек границу военно-морской базы. И это формальность, но меня надо сфотографировать и внести в разведданные, что ничего страшного, но они должны выполнить свой долг. Но я не выходил даже из номера. Другие сказали, будто бы я ликер пил. А Нандалила еще раз возмутилась, сказала, кто я такой, принесла газету, показала. И тогда пришел Илья, оказывается, это Илья купался утром. И когда он купался, он любит плавать, там никто так не плавает, он переплыл какую-то невидимую границу. Это оказалась граница военно-морской базы Пантанатиты. Качина, да, и начальник этой военно-морской базы, он знал Илью уже, и они с ним познакомились. даже хотел прийти ко мне. Но так получилось, что его подчиненные захотели увидеть Илью и записать его данные. Потому что он там плавал и пересек, чтобы соблюсти свои правила. Они узнали и затем сильно извинялись. Просили, чтобы я не беспокоился. Их не ругал. Таким же образом, если мы где-то пересекаем границу, мы не видим эту границу, но соответствующие силы и энергии уже видят, и они реагируют. И они уже начинают свою ответную реакцию, свою работу, чтобы создать нам противодействие, чтобы где-то нас щелкнули. И это указание нам, что мы не туда идем, мы не там ищем. Садху должен быть всегда очень бдительным, следить за своим умом, чтобы его ум искал счастье внутри своего царства и не пересекал без нужды никакие чужеродные границы. Потому что всегда будет ответная реакция. Когда мы сильно желаем чего-то, когда мы стремимся к внешним объектам, когда проявляется наш эгоизм, наша неудовлетворенность, наши клеши, наша привязанность. Мы отправляем свой ум, и он, зачем догоняясь, уже пересек какие-то границы. И как можно узнать, пересек ты какие-то границы или нет? Это можно узнать, что наступает страдание, или дисгармония, или неудовлетворенность, или энергетическое истощение. Или мы просто перестаем чувствовать полноту сознания, целостность сознания. Мы перестаем быть осознанными и начинаем действовать в раджесе бессознательно. Значит, мы уже какую-то границу пересекли. Наш царь по своей неопытности зачем-то погнался. И тогда что мы должны сделать? Мы должны вернуть этот ум, этого царя в свое царство. Мы должны обратить его вовнутрь, чтобы он попытался найти счастье внутри себя, чтобы он попытался найти самодостаточность, непривязанность, радость, ананду внутри себя. И чтобы он не только замыкался внутри себя, чтобы он именно с этим счастьем открывался внешним, но чтобы он не покидал своего внутреннего центра. Поэтому садху особо никогда ничего не просит, но дает. Садху не надеется на внешний мир, он сам является надеждой для других. Садху всегда самодостаточен. Если это не самодостаточный садху, значит это слабый садху. Всегда следите своим умом. Один ученик пришел к своему гуру и спросил, что есть путь. Гуру ему сказал одну фразу: всегда следи за умом. Если мы не даем ему пересекать границы, рано или поздно он оборачивается и начинает думать, начинает делать внутреннюю тапасу. Начинается внутренняя алхимия.